Давайте обратимся к рождественской истории, которая вновь нас увлекает к тем событиям в Вифлееме, которые произошли в одном из непримечательных, их называли караван-сараи, то есть тот хлев, в котором родился Спаситель, их называли караван-сараи, то есть место, где отдыхали животные. И к полю, на котором были пастухи, о котором давайте, впрочем, прочитаем. «Когда же они, то есть Мария и Иосиф, были там», так написано во второй главе Евангелия от Луки, 6 стиха, «когда они были там, где в Вифлееме, городе», Вифлеем, город, где было предречено родиться Спасителю, но в котором они, Мария и Иосиф, не жили, в который они пришли, казалось бы, по принуждению закона Кесаря, в силу обстоятельств, но ввиду того, как мы говорили раньше, они верили в Бога, они доверяли друг другу, они были смиренны, и они стремились засвидетельствовать о своем наследии, о своих корнях, богоугодных корнях. Они оказались в Вифлееме, в нужном месте, в нужное время. И когда они были там, наступило время родить ей. Сейчас мы уже можем сказать, а как же могло быть иначе? Ведь там должно было родиться Спасителю. Но рождение ребенка – это всегда, с одной стороны, долгожданное событие, но когда оно наступает, оно всегда немножко неожиданное. Наступило время родить ей когда? Когда не было лучшей комнаты для них, не было лучших условий, но вот Спаситель рвался в этот мир. Вот Божий план начал действовать. И заметьте, в каких условиях родился Спаситель. Мы читаем, родила сына своего первенца, спеленала его и положила в ясли или кормушку для животных. Вот когда первый читатель слышал ясли, понимал, что это не детское дошкольное учреждение, а это кормушка для животных. Ну, так же, если бы для русского слушателя написали «и положила сына в корыто для животных». Да? Вот. И сразу понятно, что родился он не в доме, не в комнате, не в роддоме, а родился где? В хлеву. Родился в странных условиях, в несанитарных условиях. Почему так случилось? Написано, потому что не было им места в гостинице. Всем было место, а им не было. Потому что они пришли последние, наверное. Потому что, заботясь друг о друге, они шли не торопясь. Они заботились о главном, о самочувствии, прежде всего Марии и ребенка в чреве. И вот заметьте, они оказались в трудных обстоятельствах. Библия говорит очень кратко, родила, в ясли положила, не было места в гостинице. Как вы считаете, по-человечески, каких условий было достойно рождение Спасителя? Вот сейчас, когда мы знаем, что произошло в мире через его жизнь, через его служение, зная, скольких людей весть о Христе, коснувшись, изменила. Какие условия должны были быть у Марии и Иосифа, у родителей, которым предназначено было стать проводниками Христа в этот мир? Ну, по меньшей мере, наверное, лучшую комнату им надо было зарезервировать, да? Каких-то помощников, акушерок, вот, повивальных бабок предусмотреть как-то вот. Каких еще условий был достоин Спаситель и Мария и Иосиф? Царских, самых лучших, да? Больше, чем царских. Что бы им еще не помешало? Конечно, рождение ребенка – это большой стресс и муки для рождения женщины. Вот. Но это еще стрессы для отца. Особенно, который понимает, что роды наступают неожиданно. Ну, может быть, вот ангел предупредил бы Иосифа как-то, что не беспокойся. Ну, раньше же предупреждал ангел Иосифа, когда он, помните, беспокоился, брать Марию в жены или нет. Может быть, представляете, как Иосиф, наверное, нервничал. Он, как мужчина, не смог обеспечить условия для родов, для своей любимой женщины. И он, конечно же, беспокоился, нервничал. И она, наверное, тоже. Первого ребенка всегда хочется родить в лучших условиях, правда? Вот, у кого несколько детей, ну или кто, у кого есть ребенок, к первому ребенку самое лучшее готовится, да, приготовляют. Вот. Конечно же, и Марии, наверное, хотелось рожать в лучших условиях, да, может быть, чтобы рядом был кто-то из родственников, родных людей. Друзья, как вы считаете, по-человечески рождение Спасителя было, условия, в которых он родился, были справедливыми? Нет, они были несправедливыми. Но по человеческому разумению, друзья, по-человечески это было несправедливо. Всем было место, а Спасителю не нашлось. Мария и Иосиф совершали великое служение, особое служение. Они несли этому миру Спасителя. Они служили этому миру тем, чтобы быть родителями Спасителя. И в этот момент, когда наступили роды, рядом не оказалось никого. Знакомо ли вам это чувство? Когда ты трудишься на благо семьи, на благо церкви, на благо Бога, людей, общества, но в самый ответственный момент никого рядом нет. Да? И возникает такая вот ропот, обида на людей, может быть. Что же, я вам служу, а вас рядом нет. И люди, которые служат Богу, ожидая награду от людей, ища так называемую справедливость на земле, они очень разочаровываются. Как мы видим, друзья, у Марии и Иосифа было достаточно причин, чтобы обидеться на этот мир. Но они не обиделись только потому, что они не ожидали ничего от этого мира. Они несли миру Спасителя, как могли, в своих обстоятельствах. И когда человек несет Спасителя, Бога в этот мир, то мысль о Боге покрывает все неудобства. Интересно, друзья, что в эти дни, в этот момент о рождении Спасителя кто знал? Мария, Иосиф, пастухи, но Мария и Иосиф об этом еще не знают. И, как мы узнаем позже, какие-то там мудрецы за 3-9 земель идущие. Но на тот момент Мария и Иосиф были одни. И свидетелями были звезды, ну и животные, которые оказались рядом. Друзья, смотрите, как великое происходит в простом. И именно в тот момент, когда кажется, что весь мир оставил их. Они один на один со своими проблемами. Представьте, если бы в этот момент они испугались, в своей вере поколебались и стали бы роптать на людей, на Бога, наверное, Рождества бы не получилось. Но они не смели это делать, опять же, потому что их души были охвачены мыслью о Христе, приходящем в этот мир. Вот это примечательно, когда человек в божественном находится, несет божественное, то действительно все остальное прилагается. Ищите прежде Царство Божие, правда, и во остальное приложится. Тогда временные трудности, они, конечно же, замечаются. Конечно же, Мария понимала, что она кладет ребенка в корыто для животных, а не в красивую колыбельку. Но это не является той бедой, которая лишает мира и закрывает глаза от самого главного. Пришел Спаситель в мир. А для Марии это был, наверное, двойной праздник. Ребенок мой первый. Я родила первенца своего. Не зря сказано, первенца, мальчика. И второе, в нем Спаситель. Братья и сестры, в этой рождественской истории мы порой не замечаем, как вот это великолепие, которое мы оформляем Рождество, которая связана с мыслями о празднике, об угощениях, о красоте, о добре, о семейном уюте, как все начиналось в очень простых и даже сказать, можно прямо, несправедливых условиях. Почему я на это решил обратить внимание? Да потому что, друзья, мы часто не замечаем, как в нашей жизни Спаситель рождается именно в тот самый момент, когда нам кажется, что нас оставили все. Когда мы один на один со своим предназначением, со своим призванием, со своим делом. Когда вокруг нет никого, ты несешь миссию, ты служишь людям, Богу, церкви, семье, а кажется, этого никто не замечает. На самом деле, в духовном мире многое происходило в этот момент. Но по-человечески все было несправедливо. По-человечески можно сказать, что их оставили, они их забыли, их бросили. И человек неверующий мог бы сказать, что и Бог их оставил, да? Потому что никаких условий, ничего. Но нет. Братья и сестры, в этом надо нам видеть очень сильное ободрение для того, чтобы, делая добро, как сказано, не унываем, потому что вскоре пожнем, если не ослабеем. Ведь именно в те моменты, когда мы находимся со своей миссией, ведь мы тоже несем миссию в этот мир, явить Спасителя в этом мире через жизнь свою, через слово, через дело. Порой через слово легче явить, чем через дело, потому что дела не подделаешь. Если ты не просто живешь, а живешь для того, чтобы оставить след добра, этот мир улучшить, окружить себя добром и сделать доброе, в этом тоже есть признак миссии. Миссия нести Бога в этом мире. Но часто мы ломаемся именно потому что нам кажется, что мы одиноки на этом пути. И рождение Спасителя не происходит. Мы на полпути останавливаемся, мы бросаем начатое дело, мы оставляем служение, прощения или служение делания добра. Нам кажется, это никому не нужно, никому не интересно. Представьте, если бы Мария и Иосиф возроптали и, может быть, ушли бы из этого хлева. Может, пастухи бы их не нашли, и волхвы бы их не нашли. Вот. Но они остались в том, в чем Господь им дал быть. Братья и сестры, несмотря на то, что нам порой в одиночестве и, скажем так, в уединении приходится совершать свой труд, и это делает каждый, в те минуты, когда нет рядом церкви, нету друзей, когда мы чувствуем, что мы одни совершаем свое призвание, возможно, именно в этот момент и происходит чудо явления Спасителя в твоей жизни. Ведь вы знаете, только тогда человек может что-то дать этому миру, когда в уединении он приобретает Бога. Когда одиночество становится уединением со Спасителем. Когда в уединении мысли нашей души охвачены Божественным. Так же, как были у Марии и Иосифа, которые думали только о том, чтобы родить Спасителя, явить Спасителя. А Иосиф думал о том, чтобы создать условия для Бога Матери и для его жены. Нам кажется, что условия, в которых родился Спаситель, были несправедливыми, но в них есть глубокий Божий смысл и божественная справедливость. Давайте мы посмотрим по-другому на эти обстоятельства. Мы читаем 8 стих. «В той стране были на поле пастухи». Евангелист Лука как бы уносит нас сразу же из этого хлева, из этого караван-сарая, где Мария, Иосиф, младенец и животные, и переносит на поле какое-то, где какие-то пастухи. Пастухи – это была особая категория в обществе израильском. С одной стороны, они делали Божье дело. Овцы это были не только, как юмористы говорили, кролики это не только ценный мех, но и 5 килограмм там мяса. Овцы это не только ценный мех и мясо и молоко, но это еще жертва в храм. Мы знаем, что раньше для богослужения нужны были жертвы. Это нам трудно сейчас понять, но тогда Бог, обращаясь к людям, людям особого сознания, люди, которые многое больше понимали на примерах, чем на чем через проповеди. Бог установил вот так. Установил такой порядок. За грех нужно было приносить в жертву животное. И это было, мягко говоря, сурово. Проливалась кровь. И это сделалось для того, чтобы человек понимал, что грех не остается безнаказанным. Нам кажется, согрешил, своровал, обманул. И это не осталось незамеченным. Нет, в духовном мире остается след. И Бог говорит, что это такой след, для которого нужно прощение и жертва. Бог установил такой порядок. Да, пролилась кровь животного. Да, люди должны были ли отдать свое животное в жертву, или заплатить за него. А вообще, друзья, и по сей день, люди пока не заплатят своими трудами, своими деньгами. Они не ценят труд, да? Вот заметьте, то, что дается даром, то не ценят. За что заплачено, за что выстрадано, вот то ценишь. То, что сам сделал своими руками, то бережешь. Что заплатил, то ценишь. А что дано просто так, то можно забыть, сломать или пренебречь. Ведь так? Вот когда люди жертвовали за животное, за ту же овцу, они не очень совестливые через кошелек понимали, что грех-то дорого стоит, а совестливые понимали, что чья-то жизнь забирается. И вот животные, овечки, они были еще животными, которых приносили в жертву. Но пастухи, если вы общались, например, с пастухами или люди, которые, например, кто в животноводстве за коровами ухаживают, но кто любит запах свежего молока, тому приятен запах. А вообще, кто работает с животными, это часто и запах, это и образ жизни такой, что надо чаще быть у животных. И поэтому пастухов часто в храм не пускали, от них дурно пахло. Вот. А так как это, как правило, люди были бедного сословия, купальни себе могли позволить, где можно было омыться, очиститься, только состоятельные люди. Вообще, в древности, в том обществе считалось, знаете, богатство измерялось не лимузинами, машинами и особняками, а состоятельный человек, он имел у себя, по-нашему сказать, бассейн, но это была купальня. Это был бассейн со ступеньками вниз, куда, потому что считалось, кто омылся в воде, тот как бы получил прощение, омылся, осветился от грехов. И вот богатые люди выделялись, делывались друг перед другом тем, у кого больше купальня, лучше инкрустирована. Вот. Так вот, пастухи, получается, знаете, это люди, с одной стороны, которые являются прообразом пастыря доброго. Ведь не зря Христос часто напоминал, что он пастырь, и он использует образ пастухи и овцы для того, чтобы лучше мы с вами поняли, как Бог общается и относится к нам. То есть пастухи – это были люди, которым очень легко было понять благую весть. Они действительно делали нужное дело, они храмовых животных вскармливали. Но делая это, они не могли быть на праздниках, на богослужениях, они были у стада, потому что чуть-чуть немножко посмотришь в сторону, или хищник умыкнет животное, или собрат не очень честный там сворует, вот, потому что, овцами и животными измерялось благосостояние. Это и мясо, это молоко, это и одежда. Они постоянно сторожили своих овец. В храм их не всегда пускали. И вот заметьте, ангелы посещают не римского правителя, не первосвященника, не других людей, казалось бы, достойных и благочестивых, ведь мы знаем, был Захария, были Елисавета, родители Иоанна Крестителя, была Анна пророчица, которая потом пророчествовала о Христе, вот, было много достойных людей, но почему-то Бог является только пастухам, и вы знаете, в этом проявляется глубокая социальная справедливость, кто страдает, чьи страдания незаметны для людей, они заметны для Бога. Бог посещает их. И казалось бы, когда вокруг была тишина, когда, как в одной песне пелось, все только заняты были своим, Небеса разверзлись, и мы читаем: «Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня», или, как в новом переводе пишется, «сияние небесное осияло их, и убоялись страхом великим». Вот, ангел часто приходил для того, чтобы высказать слово предостережения или осуждения. И уж, конечно же, пастухи, которые не часто могли быть в церкви, которые иногда и крепким словом вынуждены были гонять от стада непрошенных гостей, за которыми, конечно же, водились грехи, для них явление ангелов прежде всего было знаком осуждения. Вот. Они испугались, естественно, он сказал им: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость». Как мы привыкли к этим словам, великая радость, вот этот пафос, и не вдумываемся о том, что это не просто радость, это если вы переживали, вспомните тот момент, когда, был ли у вас момент в жизни, когда вы были счастливы на седьмом небе от счастья, когда вы не просто радовались, а душа ликовала, были ли тому причины или не было. Знакомо ли вам это состояние? Вот это просто радость. А когда великое, то это трудноописуемо. Вот Библия говорит о такой радости, великая радость. Вы понимаете, что рождение Спасителя как-то так должно найти путь к нашим сердцам, чтобы мы в нем нашли радость. Имеется в виду не просто бездумное радование. Вот знаете, как часто на концертах все веселятся, ну за компанию там, и весь народ уже веселится, эмоционально заражается. А, друзья, в Спасителе есть то, что принесет то, что тебе надо, то, что тебе важно, то, что ты ищешь, но не можешь найти. Может, ищешь не там, может, не понимаешь, как через отношения с Богом, через богоугодную жизнь это достижимо. Но вот то, что тебе принесет радость, есть в Спасителе. Вам великая радость, ибо родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос, то есть помазанник, избранный, имеющий власть от Бога и сам Господь. Он говорит о рождении Христа, и дальше что он говорит? И вот вам знак, вы найдете младенца, где? В пеленах, лежащего где? В корыте для животных, в яслях. Вот это был действительно знак. Родился Спаситель. Можно было ожидать, ну вот вам знак, он в царских палатах Ирода, да? Куда бы пастухов не пустили. Но он говорит: вот вам знак, он родится, вы найдете его в корыте для животных. Это было знамение, можно сказать, наоборот. Потому что, как правило, женщина, которая маломальски готовится к родам, ну уж в кормушку для животных дитё не кладет. Это было вынуждено, не потому что Мария мать плохая, это было лучшее из того, что есть. И, кстати, это тоже хороший, знаете, хороший урок. Надо использовать наилучшим образом то, что есть. Вот были ясли, она использовала. Но заметьте, Мария и Иосифа, мы опять к ним возвращаемся, им казалось, возможно, что никого нет рядом, никто о них не помнит, а ангелы с небес наблюдали за ними. И оказалось, то, что мы можем назвать бедой, ребенок в яслях, ну, от большой нужды пришлось так поступить, положить ребенку в кормушку для животных. Это стало знамением. И ангелы сказали: вот вам знак. И пастухи смогли прийти и рассказать о всем виденном. Но прежде чем мы перейдем к этому, давайте вдумаемся в послание ангелов. «И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее. Слава вышних Богу!» Там на небесах всегда есть слава. Всегда происходит на небесах, и вокруг нас происходит много важного, чего мы не замечаем. Мария и Иосиф были заняты рождением Спасителя, но в этот момент ангелы ликовали, за ними наблюдали, с пастухами велась работа, как мы видим, с мудрецами велась работа и со всеми остальными. Это вот еще нам знак, друзья, когда нам кажется, что мы одиноки, если мы не видим, что происходит вокруг, это не значит, что ничего не происходит. Бог работает вокруг нас, и нам важно быть с теми людьми, с Божьими людьми, которые потом свидетельствуют о происходящем. На небесах происходит всегда работа. Слава вышних Бога, сияние славы, и на земле мир, в человеках благоволение. На земле мир, не просто мир спокойствия, а счастье, тепло, удовлетворенность, насыщенность. У кого? В людях написано, на земле мир, в людях благоволение». Вот это слово «благоволение», оно таинственное, его можно интерпретировать двояко. С одной стороны, это благоволение от Бога. Чье это благоволение? Благо, благой, то есть от Бога исходящих, воление, воля. Благая воля. Это благая воля человеков или Бога? И то, и другое. На земле мир, в людях, которым Бог благоволит. Благоволит ли к тебе Бог? Я не знаю. Если ты с Ним не общаешься, если ты не читаешь Его Слово, не молишься, Бог может к тебе и благоволит, но ты этого не знаешь. Радостная весть заключается в том, что Бог благоволит каждому, кто благоволит к Нему. И даже благоволит, Бог благ даже к неблагодарным и злых. Но благоволение тогда достигает нашего сердца, когда мы начинаем думать, рассуждать, мыслить о Боге, искать Бога. Мир в людях, которым Бог благоволит и которые к Богу благоволят. Мир в людях доброго сердца. Как непросто сердце сохранить добрым. Оно постоянно раздражается, чем-то недовольно, его терзают мысли. То ему скучно, то ему весело, то ему тяжело, то ему грустно и так далее. Вот, хранить сердце спокойным – это настоящая работа. И мудр, и счастлив тот, кто научился управлять своим сердцем. Порой нужно помочь ему отвлечься от суетных мыслей. Порой его, как ребенка непослушного, нужно направить, как, знаете, дитё вот к тарелке с едой направляет, говорит, это важно, это нужно есть. Так душу иногда нужно направлять, поразмышлять о небесном, о горнем. Но на земле мир ангелы возвестили, в людях благоволение. Главное, есть ли в тебе этот мир? Знаешь ли, что такое мир? А то, что ты ищешь, как это называется? Ты можешь назвать это счастье, успех, благоволение. Но на самом деле, друзья, все, что мы с вами ищем в жизни, через отношения, через достаток, через прибыток, через работу, это находится в одном емком, но точном названии – мир. Мир Божий. У Бога в Божьем плане есть благословение для тебя. И то, что ты называешь счастьем, это только часть того, что является мир Божьим. О нем так сказано. Мир Божий превыше всякого ума. На земле мир, в человеках благоволение. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. Удивительно, но когда случилось такое, они решились даже оставить свои стада. Когда человека касается Бог, он находит возможности быть с Богом, даже несмотря на ответственность. Они оправдываются своей ответственностью, чтобы не быть со Спасителем. И они, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце всем, и все слышавшие дивились о том, что рассказывали им пастухи. А если мы еще вспомним, что случится потом, потом придут волхвы, иностранцы, иностранные граждане, принесут дары, не просто придут, а не очень состоятельным родителям принесут золото, ладан, смирну, ну, богатство. То мы можем в этой истории найти очень важный и полезный для себя урок. Мария и Иосиф служили Богу и людям тем, что явили Христа в этот мир. И в самый ответственный момент рождения Спасителя они остались одни на один с Богом и со своим служением. Они остались одни, им никто не помогал. Но они верили в Бога, они думали о своем деле, о своем предназначении, о Спасителе. Но заметьте, параллельно происходило движение. И пастухам было засвидетельствовано, и волхвы шли к ним. И только когда по прошествии времени они собрались вместе, Мария и Иосиф получили подтверждение. Да, Бог действительно с нами, и чудные дела Он совершил. И Он позволил нам быть стесненными, родить Спасителя в хлеву для того, чтобы нас могли найти и пастухи, и мудрецы. И как мы потом узнаем, самым неподходящим местом для рождения Спасителя были как раз царские палаты, потому что Ирод, человек, трудно подобрать слово, как его характеризовать, ну, нелюдь. Это был нелюдь, который убивал всякого, кто ему не нравился, деспот. Именно в царских палатах было опаснее всего. По-человечески рождение Спасителя было в несправедливых условиях. Я почему об этом говорю? Мы очень часто, друзья, путаем Божью волю с человеческой справедливостью. Говорим, это несправедливо, это несправедливо. Божья воля в том, чтобы установить справедливость, чтобы этому дать это, тому дать другого и так далее. Да, конечно, надо помогать людям, но, друзья, заповедь любви к ближнему – это вторая заповедь после любви к Богу. Вот то, что нам кажется несправедливым в рождении Спасителя, на самом деле имело свой смысл. Христос родился в самых неприглядных условиях. И теперь, когда мы ропщим и страдаем, кто страдает, может в Спасителе найти поддержку. Он страдал, ну что же я пострадаю. Он страдал за наши грехи, я страдаю за свои. Бедный не будет стыдиться своей бедности, потому что и Христос был беден, и Он знает жизнь бедную. И богатый не будет сильно гордиться. Потому что рождение Христа стало доступным для всех. Это спасение и мир для каждого человека. И, как мы увидели, самые отверженные люди, пастухи, оказались первыми, кто был замечен ангелами и кто смог причаститься к этой радости. И обратите внимание, от кого узнали первое свидетельство о божественном явлении, божественное подтверждение о приходе Христа? Пастухи. Пастухи, они пришли и рассказали, и Мария и Иосиф получили ободрение. Ну, Бог следит за нами. Бог поддерживает нас. Вы, наверное, переживали моменты, когда, пройдя трудные обстоятельства, встречаясь с кем-то из верующих, слышали нечто подобное. «Я молился за тебя». Бог побуждал меня молиться за тебя. Или, ты знаешь, у меня есть слово ободрения для тебя. Когда мы не знаем, как и почему, но понимаем, что Бог нас поддерживает через других людей. Именно в этом есть тайна церкви, друзья. Вот так, проходя поодиночке свой путь, мы собираемся вместе, и у нас есть слово друг для друга. Слово ободрения, слово свидетельства. Пастухи, Мария и Иосиф, волхвы стали первой церковью, которая возвестила Евангелие. И через друг с друга они обогатили друг друга. В этом тайна Спасителя. Но все они собрались вокруг Спасителя Иисуса Христа. Рождество – это счастье для каждого человека. Но только тот находит путь к счастью, для кого Иисус Христос, как небесный посланник и Бог, становится главной целью жизни. Только в Боге каждый может найти счастливый план для своей жизни. И Рождество – это для каждого из нас и радость, и пример, и урок. Пусть, друзья, это Рождество для нас останется памятью на весь год, памятью прежде всего о том, что Божье приходит в простом. Христос родился в простых условиях. Если даже они кажутся несправедливыми, но они спосланы тебе Богом, извлеки из них наилучшую пользу. Ясли – это тоже добрый пример. Используй наилучшим образом то, что есть, и тогда Бог даст большее. Заметьте, Мария вынуждена была родить в хлеву, но потом, когда пришли мудрецы, они очень здорово обогатили их. И золота им хватило, ну, в общем, и ладан, и смирна. Вот все это было для поддержки молодой семьи.